Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся к посланию евреям, глава 4, стих 15, и поговорим сегодня на тему, что Господь Иисус, наш первосвященник, принимает нас, всех искупленных Своей кровью, со всеми нашими немощами. Читаю этот текст. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Возьмем этот стих за наш главный текст. Как видите, в переводе русской Библии мы здесь читаем: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Но слово «сострадать» не выражает истинный смысл данного оригинального текста. Я могу кому-то в чем-то сострадать, но практически ничем не помочь. Сострадать – это почти то же самое, как если я выражаю кому-то соболезнование по случаю умершего родственника. Если это выражение более точно перевести с оригинального текста, то оно будет выглядеть примерно так: «Господь Иисус принимает нас с нашими немощами, вникает в них, помогает их преодолевать или устранять и несет нас вместе с нашими немощами». Израиль, Божий народ, имел много первосвященников, но только один из всех первосвященников возвышается над всеми этими первосвященниками. Это есть Иисус Христос, потому что это звание первосвященника Иисус принял как Сын Божий, хотя Он в плоти жил и ходил на этой земле. Он в плоти жил и ходил на этой земле, подобно нам, но не равно, как мы, а только подобно, как мы, был искушен во всем, кроме греха. Возможно, вы думаете, что Иисус день и ночь мучался в том, что Он видел. И что же Он видел? Грех. Вы когда-нибудь размышляли о том, что Слово Божие сообщает нам о том, что Бог не может видеть грех? На основании откровения Божьего Сына в плоти на земле, этот факт, что Богу пришлось все же видеть грех, был исполнен, чего никогда до этого не происходило. Во Христе Иисусе Бог видел грех, мои и ваши грехи. В Слове Божьем читаем о том, что первосвященники Ветхого Завета один раз в год входили через святилище во святая святых. Это совершали первосвященники Ветхого Завета. Но о Сыне Божьем, с которым мы имеем здесь дело, читаем в послании евреям, глава 4, стих 14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Имея первосвященника великого, прошедшего небеса. Такого великого первосвященника имеем мы, принадлежащие к Церкви Иисуса. Не мир сей имеет его, он не имеет такого великого первосвященника, но только Церковь Иисуса. Он, Господь Иисус, ходатайствует только за своих искупленных. Этими своими являемся мы, если через веру мы при покаянии в наших грехах приняли его в наши сердца. Это означает: если мы грехи, которые Бог не может видеть, судим, Мы должны проявлять жесткий суд против наших грехов, но не по отношению наших ближних. Этого ожидает от нас Господь Иисус. И даже тогда, если первосвященники Ветхого Завета исполняли все указания Бога, то наш великий первосвященник Иисус Христос возвышается над всеми другими первосвященниками. О нем Слово Божие говорит, что Он сострадает нам в немощах наших, а точнее, Он принимает нас с нашими немощами, вникает в них, помогает их преодолевать или устранять и несет нас вместе с нашими немощами. А теперь я вас спрашиваю, имеете вы тоже немощи? Откровенно говоря, эти немощи мы чаще всего находим не на нас, не на себе, но другие замечают на нас эти немощи. Немощи – это интересное явление. Вопросом спасения является не вопрос немощей или силы. Поэтому в отношении веры сказано в послании Римлянам, глава 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Немощные в вере так или иначе принадлежат к нам, к Церкви Иисуса. Поэтому нам следует их принимать такими, какие они есть с точки зрения веры. Но если верующие после покаяния продолжают увлекаться привычками мира сего, продолжают курить, продолжают увлекаться алкогольными напитками и другими пристрастиями мирских людей, то мы не должны акцептировать такие привычки, хотя все они являются немощами в плоти. Мы не можем таким людям предъявлять никакие требования и давать им какие-либо предписания в отношении познания в Слове Божьем, но принимать их, как и Христос нас принял. Вы можете радоваться, если вы являетесь немощными в вере. Господь Иисус обеспечит вам или гарантирует вам ту же защиту, как и сильному в вере, что касается вашего спасения и обеспечения через первосвященническое служение Иисуса. А теперь поставим себе вопрос, что вообще является немощами? Во избежание сдвига акцента, чтобы не смешать грех с немощами, то очень важно, чтобы в Слове Божьем мы были хорошо и ясно обучены в том, что именно является немощами. Поэтому повторяю, и что же является немощью? Немощи не должны быть грехами. Иисус имел и имеет сострадание с нашими немощами, но не с нашими грехами. Поэтому наши немощи ни в коем случае не должны быть грехами. К примеру, в отношении познания и в отношении хождения это и тогда является нехваткой или недостатком, если на основании какого-нибудь недостатка познания не хватает глубины. Из такого состояния вытекают немощи. Если бы мы какого-нибудь верующего осуждали или судили на основании его слабого познания в Слове Божьем, то этот человек, который имеет слабое познание, не согрешает, не находится в грехе, а мы, которые его судим, находимся в таком случае во грехе. Мы согрешаем, потому что слабое познание в Слове Божьем является немощью, которую Бог не осуждает. Об этом следует хорошо помнить. Следовательно, немощи мы видим в том, если я имею недостаточно познаний в Слове Божьем и, тем не менее, проповедую, потому что верно следую за Господом Иисусом. Это является истиной в том, что на основании недостатка познаний в Слове Божьем не могу лучше сказать. Конечно, в таком случае имеется в наличии упущение, но не каждое упущение является грехом. В противном случае мы никогда не могли бы вылезти из состояния греха. Бог не вменяет нам наши немощи как грех, поэтому Он имеет с нашими немощами сострадание. Он имеет и с нами сострадание. И дальше. Если моя вера, которую я имею, и мои познания в Слове Божьем настолько слабы, что и мое личное хождение по этой причине оказывается таким слабым свидетельством, хотя я от всего сердца люблю моего Господа Иисуса, то это есть моя немощь. Наш Господь Иисус есть Тот, Который имеет с нами сострадание и не судит нас за наши немощи. Если мы по этой причине других судим, то это может быть грехом. Во всяком случае, Бог ожидает от нас ясного и трезвого суждения в отношении соответствующих вещей, но не осуждения наших ближних. Господь Иисус, Сын Божий, имеет по отношению наших немощей сострадание. Мы можем также сказать, что Он глубоко сожалеет о ваших и моих немощах. В отношении ваших немощей Он глубоко сожалеет, потому что по причине вашего слабого следования за Иисусом вы не могли больше получить из Его обильно благословляющей руки. А что касается лично меня, то я могу сказать, что со мной Иисус имеет сострадание, потому что я не могу сослаться на тот факт, что Господь Иисус использовал меня для благословения других. И меня на этом служении Он не мог достаточно использовать для благословения других. Короче говоря, Иисус имеет сострадание со мной по той причине, что я не являюсь большим, чем я есть. Это есть моя немощь, моя личная немощь. Таким образом, Иисус сожалеет о наших и моих немощах. А в отношении ваших и моих грехов Господь Иисус не имеет никакого сострадания. Победа над грехом не могла быть достигнута путем сострадания, но только путем страдания Иисус может победить наши немощи. За наши грехи Господь Иисус вынужден был умереть на Голгофском кресте. Так учит нас Слово Божие. И это есть истина. Господь Иисус умер на кресте не ради наших немощей, но ради ваших и моих грехов, которые мы совершили. Ибо на основании своих страданий Иисус научился послушанию, как читаем в послании евреям, глава 5, стих 8. Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. На основании этого сообщения Слова Божьего мы можем задать себе вопрос: не был ли Иисус до этого совершенным, если он должен был еще чему-то научиться? На основании этого сообщения мы видим Божие сыновство Иисуса. Но так как Иисус является Богом, то Он не имел нужды в послушании. он должен был научиться послушанию, потому что в плоти он стал нам равным, стал человеком. Об этом мы прочитали в послании евреям, глава 5, стих 8. По причине послушания, которому Иисус научился на основании своих страданий, он и сегодня имеет с вами и со мной сострадание в отношении наших немощей. За наивысшее его сострадание, которое Иисус имеет с нами и для нас, которое должно было быть для нашей пользы, это сострадание мы видим в том, что Господь Иисус был, подобно нам, искушен во всем. Именно в этом и в этом направлении мы видим вершину, видим венец Его сострадания с нами, Его искушение. В отношении искушения Иисуса Святой Дух приводит в Библии специальное выражение и говорит, что Он был искушен не кое в чем, но искушен во всем. Иисус был искушен во всем, кроме греха. Кто из вас до сих пор это сообщение Библии еще не замечал, тех прошу хорошо себе это заметить. Иисус был во всем искушен, кроме греха. А именно так Иисус был искушен, как и мы, все дети Божьи, подвергаемся искушению во всех немощах, которые свойственны человеку, которые мы только можем найти у человека. Но Сын Божий, наш Господь Иисус, в плоти не был искушаем в грехе. Как Сын Божий, Он не был искушаем. Рассмотрим сегодня вопрос искушения Иисуса с точки зрения «искушен во всем». Для рассмотрения этого вопроса возьмем два сообщения в Новом Завете, которые Святой Дух дал нам в истории искушения Иисуса, как мы это находим в Евангелии от Матфея, глава 4, и в Евангелии от Луки, глава 4. В Евангелии от Матфея Святой Дух показывает нам историческую сторону сообщения о искушении Иисуса. А в Евангелии от Луки искушение Иисуса проходит через духовный и моральный порядок. Поэтому в Евангелии от Луки в главе 4 мы находим искушение сатаны в отношении Иисуса. Это очень интересно. Эти три искушения, как мы слышали и читали, заключаются в том, что Иисус искушен во всем. Первое искушение направлено на искушение плоти Господа Иисуса. Второе искушение направлено на искушение души Господа Иисуса. А третье искушение направлено на искушение духа Господа Иисуса. Эти три искушения Господа Иисуса мы рассмотрим в нашей сегодняшней проповеди. Именно в этом подтверждается слово Господа Иисуса, что Он во всем искушен, в чем и мы подвержены искушению сатаны. Это очень важно, чтобы на примере искушения Иисуса во всем мы с вами знали, в каких направлениях и мы подвергаемся искушению сатаны. Все искушения, которые Господь Иисус претерпел, исполнились на Нем, на открывшемся в плоти Сыне Божьем, чтобы Он мог проявить сострадание по отношению ко всем детям Божьим, как мы об этом читаем в послании евреям, глава 2, стихи 17 и 18. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым нам сегодня помочь. Итак, поскольку Господь Иисус все испытал, что мы сегодня можем пережить, то во всем этом нами содеянном Господь Иисус может иметь глубокое сострадание. Попытайтесь не сострадать себе в вашей искушаемости, но довольствуйтесь божественным состраданием с вами и вашей искушаемости, которую Иисус с вами имеет. Довольствуйтесь Его благодатью и не пытайтесь сделать Бога совершенным в том, что вы предадите себя духу заботы и самосострадания, ибо самосострадание приводит без исключения к идолослужению. Я неуклонно предупреждаю всех вас о том, чтобы в обращении с вещами мира сего, к которым относятся и наши мысли, вы были крайне осмотрительными. Если мы пойдем на поводу наших мыслей, то обязательно попадем в идолослужение. Почему? Потому что в самосострадании возникает самоутверждение. В этом самоутверждении мы лично будем центром внимания. Затем вся эта карусель вращается, а мы будем в ней центром внимания. Все будет вокруг нас вращаться. Тогда Господь Иисус уже не будет центром внимания. Мы являемся тем предметом, который это место в центре должен предоставлять Иисусу. Это очень опасное дело. Во всех этих вещах наш славный Господь Иисус был искушен. Согласно посланию Иакова в главе 1 стихи 13 и 14, Бог сам никого не искушает. Читаю этот текст. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Бог никого не искушает. Но, тем не менее, в Библии мы читаем, что Бог искушал Авраама. Мы с вами знаем этот случай. Но в данном месте Писания мы распознаем, что Бог никого не искушает ко греху. Так это место Писания следует понимать. Мы не должны попадать на ложный след или на ложное направление путем привлечения единичного места Писания, как это, к сожалению, в Церкви Иисуса нередко бывает. Верующие ссылаются на один стих Библии и пытаются таким образом построить на этом стихе целую догму. Тогда они с этой догмой падают, потому что эта догма не соответствует учению Писания. Бог никого не искушает ко греху. Поэтому Писание называет сатану искусителем, потому что он искушает нас ко греху. Это означает, самосострадание моего состояния является состоянием вреда, состоянием рака, заразы, чумы. И если мы дадим этому состоянию в нас место, то, несомненно, попадем в капкан тьмы. Тогда мы будем стоять перед Богом, как идолослужители. Поэтому я задаю вам теперь логичный вопрос. Являетесь ли вы идолослужителями? Если да, то кайтесь и очищайтесь от этих вещей и скажите Господу Иисусу, что на этом вы, как говорится, завязали, что с идолослужением любого вида вы окончательно покончили. Вы желаете принадлежать Господу Иисусу и поэтому желаете следовать за живым Богом, хотя тогда искушение и будет приходить от сатаны, но тогда посредством этого искушения вы прославите Бога. Это значит, что Бог использует и разрешает сатане нас искушать. Бог допускает это, и насколько мы выдержим это испытание, то Бог будет прославлен. И в отношении этого вопроса скажу вам о себе. Я и сегодня нахожусь еще в таком состоянии, как и в начале моего следования за Господом Иисусом. Как именно? В моем служении и следовании за Господом Иисусом я допускаю еще много осечек. У кого из вас это не случается, с тем мне хотелось бы побеседовать. Потому что брат Иисуса Иаков говорит по этому поводу в главе 4, стих 17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Задумайтесь, сколько таких ситуаций или случаев мы имеем в нашей жизни веры. Я думаю, что глядя на сообщение этого места Писания, для всех вас не возникают больше вопросы на эту тему. Но я уверен, что вы чрезвычайно радуетесь, если хотя бы в таком малом деле вы не потерпите осечку. Тогда мы бесконечно радуемся. Я уверен, что и в вашей жизни веры уже так же случалось и довольно часто. Я уже иногда очень радовался в таких случаях, а впоследствии выяснилось, что для моей радости не было никакого повода. Тогда остается разочарование, и такое относится ко времени следования за Господом Иисусом. Да, следование за Господом Иисусом представляет собой такое богатое разнообразие различных событий. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.